Глава 16. Появление настырного следователя Вилкиной лично для меня сюрпризом не стало. Она же обещала глаз с меня не спускать, а тут и повод имеется подходящий, и люди ее, судя по всему, прибыли на труп раньше людей совета. Да, отец Евгений уже говорил, что нам будет предоставлен карт-бланш в этом деле, но, во-первых, связать убийство в парках с неопознанным трупом на моей лестничной клетке — это еще постараться нужно. А если кто и свяжет, то пока сверху спустят приказ, пока закрутятся все необходимые бюрократические шестеренки, пройдет немало времени. Вилкина определенно была сейчас в своем праве. И лично я понятия не имел, как отцу Евгению удастся от нее избавиться. «Мы так и будем у лифта стоять», — перешла в наступление капитан Вилкина. «Может, пройдем в квартиру?» «С чего бы мне вас к себе приглашать?» — набрался наглости я, проходя к своей двери. «Я же сказал, у меня к вам несколько вопросов», — ультимативным тоном ответила мне следователь. «Мне, знаете ли, не очень понравилась наша с вами последняя встреча», — саркастично парировал я, демонстративно потирая то место, куда она ударила меня электрошокером. Тут в диалог вступил и отец Евгений.
«Товарищ капитан», —
копируя тон Вилкиной, заговорил он,
— «этот человек проходит по нашему ведомству».
Вилкина перевела взгляд на него. «Простите, с кем имею честь? Что за ведомство? Документики имеются?» И тут случилось нечто такое, чего я от священника никак ожидать не мог. Одним отточенным движением он вынул откуда-то из недр своего облачения самую натуральную ксиву и протянул ее в развернутом виде следователю.
«Вас должны были предупредить. Гражданин Горин сотрудничает с нами. Мы не препятствуем полиции расследовать текущие дела маньяки», — он окинул место происшествия взглядом, — «но к настоящему происшествию оно не имеет никакого отношения. Уверяю. Наш свидетель к нему никоим образом не причастен».
«Странно», — задумчиво протянула Вилкина. «Но мне показалось, что здесь убили одного из ваших людей. А если точнее, не одного, я же права? Один труп обнаружен на лестничной клетке перед дверью вашего подопечного. Еще двоих вы нашли внизу, во дворе, еще до приезда полиции. Кстати, а почему это вы их так спешно увезли? Не по протоколу действуете. Вы уж простите, товарищ полковник, но тут вы правы. Мы расследуем убийство и имеем полное право допросить всех свидетелей».
«Ого, товарищ полковник, неожиданно. И в каких же структурах наш скрытый святой отец дослужился до такого звания? Неужели госбезопасность?»
Чего это подопечный Вилкиной так побледнел при виде ксивы священника?
«Вы правильно заметили, капитан. Убили именно наших людей». Священник, или лучше теперь называть его товарищем полковником, сделал акцент на слове «наших». «С этой минуты дело переходит под нашу юрисдикцию. От лица своего руководства выражаю вам благодарность. Но все же вынужден просить вас сдать все дела нам и покинуть место преступления. Дальше этим делом будем заниматься только мы».
С этими словами священник прошествовал в мою квартиру, всем своим видом показывая, что разговор, а точнее процесс сравнения тестикул двух конкурирующих силовых структур, окончен. И победа в этом противостоянии осталась, увы, не за полицией. Вилкиной оставалось лишь поджать губы и пропустить нас. Алиса молча прошла за священником, смерив следователя презрительным взглядом. Я же последовал за ней, ограничившись лишь коротким пожатием плечами, мол, ну, вы уж тут сами разбирайтесь, кто меня пасти будет. Вилкина же, ухватив меня за рукав, и прежде чем я вошел в свою квартиру, следом за спутниками успела прошептать на ухо:
«Я знаю, кто похитил вашу сестру, Горин. Знаю, где они сейчас, и знаю, что у вашего друга из органов госбезопасности нет этой информации».
А вот это уже рояль в кустах.
Признаться, я понятия не имел, сработает ли план отца Евгения. Что, если мой кот вообще ничего не знает? Что, если Алисе не удастся отследить беглую вурдалачку? А если и удастся, где гарантия, что в данный момент эта самая вурдалачка крошит народ не забавы ради, а отвлечение нашего внимания для? Сами посудите, как я мог сейчас реагировать на слова капитана Вилкиной? С одной стороны, мутные перспективы разобраться во всей этой ситуации самим, а с другой, тебе на блюдечке готовы предоставить всю необходимую информацию. Колебался я недолго. Вилкина уверенно выдержала мой испытующий взгляд, а после я коротко велел: «Заходите». А что мне еще оставалось? Если отбросить всю шелуху и вычленить самое главное, на повестке дня оставался лишь один вопрос: выживет моя сестра сегодня или умрет? Если капитан Вилкина не врет, то с ней у нас куда больше шансов на успех. План созрел в моей голове очень быстро. Мы разделяемся и решаем навалившиеся проблемы параллельно, и решаем их общими усилиями. В конце концов, по всему городу находят трупы простых граждан. Это обстоятельство полиция никак не может игнорировать. «Я не понял, Григорий», увидев меня вместе со следователем в прихожей, спросил отец Евгений. «Я как-то двусмысленно выразился. В помощи полиции мы не нуждаемся». «Вы сами говорили, что у вас рук не хватает», — спокойно ответил я ему. «Выслушаем ее и только после решим, как действовать».
Покошачьи промурлыкала Алиса, по-хозяйски рассевшись в моем любимом кресле. «Какой, однако, поворот сюжета! Совет, Курия, Ворожей и полиция! Что за чудный квартет!»
«Не ерничай», — оборвал ее священник, а после повернулся ко мне. «Хорошо, Григорий. Мы даем капитану Вилкиной один шанс. Она рассказывает мне все, что знает, а ты тем временем пытаешься привести в чувство своего слугу. Вон он на диване почивать изволит». Священник указал на кота и вновь обратился к девушке-следователю. «Ну что, Екатерина Алексеевна, пойдемте потолкуем».
Вилкина, кстати, держалась достойно. Она никак не отреагировала на слова священника про моего кота, которого он так не вовремя назвал слугой. Осталась она равнодушной и к замечанию Алисы насчет совместной работы совета Курии и полиции. И тут одно из двух: либо она начинала верить в мир, о котором я ей рассказывал, либо сейчас уверена, что мы тут все немного того, чокнутые. Признаться, лично я не знал, к какому варианту склоняться. Свои эмоции девушка контролировать умела, да и не так важно это сейчас было. Если у Вилкиной действительно имелась какая-то полезная для нас информация, нам следовало ее узнать. Я проводил взглядом священника и следователя и только сейчас обратил внимание на своего кота. Василий лежал на диване в неестественной для живого существа позе на боку. Было ощущение, что его поразил какой-то паралич прямо во время прыжка. Больше всего мой кот сейчас напоминал чучело, которому умелый таксидермист придал динамичную позу, чтобы подчеркнуть его истинную природу хищника.
«Судя по всему, твой кот пытался сопротивляться», — прокомментировала мои же мысли Алиса, наблюдая, как наш полковник уводит коллегу по цеху в кухню.
«Да, и признаться, я понятия не имею, что делать в таких случаях».
«Слушай», — прищурилась вурдалачка, — «а тебя твой поп вообще ничему не учил?»
«Ну, кое-чему учил», — смутился я, но быстро взял себя в руки. «Ты имела честь убедиться в этом в парке».
«В парке ты действовал как ребенок, которому дали заряженный автомат Калашникова», — фыркнула Алиса. «Сила через край бьет, а как пользоваться ею, ты и понятия не имеешь».
«Ну, я все же надрал тебе задницу».
«Ой, не смеши, я же тебе сказала, мне нужно было узнать, на что ты способен в реальном бою».
«Ты поддавалась».
«Ну, скажем так», — задумчиво произнесла вурдалачка, — «в реальном бою ты был бы удивлен».
«Темнишь», — бросил я ей и вернулся к Василию.
«И что же мне с тобой делать?» Я присел рядом с котом и положил руку на его спину, погладил вздыбленную на холке шерсть. Тело кота было горячим, неестественно горячим. На прикосновение он никак не реагировал. «А что дальше? Может, стоит начать с ментального сканирования?» Усевшись на диване поудобнее, я прикрыл глаза. В спокойной обстановке выйти из тела оказалось куда проще. Признаться, я рассчитывал на простой вариант. Думал, что, выйдя из тела, смогу увидеть Василия и как минимум пообщаться с ним тут, по ту сторону бытия. Если быть точнее, я рассчитывал увидеть его душу. Да, я понимаю, кто-то скажет, что у животных души так таковой быть не может. Но, во-первых, это никем, в том числе и мною, на практике не доказано. Во-вторых, это был мой кот, и человеческого в нем было куда больше, чем во многих представителях рода людского. Я вообще был уверен, что Василий — кот лишь на физическом уровне бытия. Было у меня чувство и некоторые подозрения, что в теле кота заточен именно человек. Сам Василий об этом не распространялся и каждый раз уходил от прямого разговора на эту тему. Возможно, у него травма психологическая или просто пунктик по этому вопросу. А быть может, за такие откровения могла последовать и некая кара от высших сил. Не знаю. Как бы то ни было, но там, за кромкой, души кота я не обнаружил. Копаем дальше. Я провел своей несуществующей рукой по голове животного. Так, что-то есть. По сути, я сейчас делал то же самое, что и с людьми, когда касался их сознания. С Верой, к примеру, я такое проворачивал раз 10. Несколько раз тренировался на участковом Борисе и на коллегах, но там уже по мелочи. То же самое я планировал провернуть и с капитаном Вилкиной, правда, с ней вышла осечка. Кстати, а ведь сейчас у меня есть реальный шанс подтереть из ее памяти то, о чем она знать не должна. А именно, можно было воспользоваться случаем и стереть из памяти следователя все упоминания о мире ночи в целом и о моем в нем присутствии в частности. Мне сейчас всего-то нужно было, что пролететь к кухне, где с ней беседовал отец Евгений, да влезть в ее бедовую головушку. Идею пришлось отложить, поскольку, проникая в голову Василия, я смог увидеть последнее мгновение перед тем, как он был оглушен. События предстали передо мной так, словно я видел их глазами кота. Своеобразный мини-фильм начался с полной темноты. Видимо, сначала Василий спал. Я ощущал мир его органами чувств. Непередаваемые, к слову, ощущения, запахи в несколько раз острее. Кроме того, все пространство вокруг я чувствовал словно кожей, начиная от положения своего тела, точнее, тела Василия, в пространстве, заканчивая остальными данными об окружающем мире. Я остро ощущал температуру окружающей среды, малейшие колебания воздуха, слышал сквозь сон шуршание насекомых, коих в нашей квартире оказалось превеликое множество. Но вот я всем телом вздрогнул, услышав негромкий стук в дверь. Тут же скрутило все внутренности от необъяснимого ощущения опасности. Я спрыгиваю на пол и несусь ко входной двери. Не успел. Вера уже там. Сидит в своей коляске и смотрит в маленький экран электронного глазка. Специально для нее я установил эту приблуду на уровне ее глаз. «Ты чего?» — услышал я голос сестры.
«Вер, у меня проблемы. Открой!»
Значит, похититель был знаком с моей сестрой. «Кир, я больше не в теме, я завязала!»
«Я знаю, это...»
— голос за дверью запнулся.
«Это другое. Мне нужна помощь!»
«Кир, я же сказал, у меня ни денег нет, ни связей больше. Я ничем не могу тебе...»
«Я не за этим, Вер!»
— умоляющим голосом отозвался динамик.
У меня...»
Он вновь сделал паузу, а после продолжил, глотая слезы.
«У меня мама умерла!»
Кто бы ни был на той стороне, он хорошо знал мою сестру. Знал, что при всех ее недостатках она имела одно неоспоримое достоинство. Никогда не оставалась равнодушной к чужой беде. Я, то есть мой кот, уже понимал, что происходит нечто экстраординарное, и приготовился к активным действиям. Бдительность Василия была усыплена. Он не чувствовал по ту сторону двери никакого возмущения силы. За дверью точно человек, а значит, он не опасен. Уж с человеком-то я справлюсь. Все эти мысли промелькнули в голове Василия буквально за секунду до того, как Вера потянулась к замку и открыла дверь. Все произошло очень быстро. Как только дверь приоткрылась, ее со всей дури дернули на себя. Сестра не успела отпустить ручку и вывалилась из своего кресла. «Эй, ты че, сдурел?» Уже с пола закричала она. Тут же ее подхватили чьи-то руки и потащили на лестничную клетку. И практически в то же мгновение Василий бросился ей на помощь. Одним мощным прыжком он перемахнул через опрокинутое инвалидное кресло и грозно зашипел, встав в боевую стойку. Он был готов уже наброситься на молодого парня, который с силой тащил мою сестру к лифту. Все тело кота напряглось, готовясь к нападению. Похититель сестры даже не видел опасности, настолько он был увлечен своим мерзким делом. Вера пыталась кричать, но этот гад использовал какой-то хитрый захват шеи, так что из ее горла вырывались лишь сдавленные хрипы. Лицо побагровело, на виске набухла жилка, а в глазах читался неподдельный ужас. Еще секунды, и она потеряет сознание. В голове Василия уже созрел план атаки. Он уже предвкушал, как полоснет обидчика когтями по глазам, как вопьется ему в шею, как рассечет задними когтями еремную вену, а если повезет, то и до артерии доберется. Я буквально физически ощущал, как пасть Василия наполнилась слюной, предвкушая запах и вкус крови. Краем глаза я увидел и труп бойца совета. Мужчина в гражданской одежде лежал ничком в метре от лифта. Очевидно, этот гад сперва каким-то образом выманил его из соседней квартиры, убил, а после пошел звонить в нашу дверь. Как и бывает обычно в моменты сильного стресса, время для Василия замедлило свой бег. Я ощутил, как его задние лапы напряглись, словно стальную пружину сжали до предела, а после эта пружина резко выпрямилась. Кот вытянулся в струнку и уже летел стрелой на своего врага, как вдруг парень резко обернулся в его сторону и вытянул перед собой какой-то круглый предмет. Я сразу узнал его. Такой же плетеный кожаный амулет валялся у меня дома. Помнится, Пелагея мне его всучила как оберег против своей матери Радмилы. Я тогда его взял без задней мысли, поскольку был уверен, что обе ворожеи конкурируют за мою силу. Мне казалось вполне логичным, что одна ворожея таким образом нейтрализует вероятные воздействия на меня другой. А после разрешения той заварухи я притащил эту штуку домой и попросту забросил ее куда-то в ящик своего стола. Причем сделал это вообще без всякой задней мысли. Мне и в голову не пришло, что эта хрень может быть опасна. Как оказалось, я ошибался. Причем очень и очень жестоко. Эта вещичка, судя по всему, оказалась не просто оберегом, а чем-то много хуже. Увидев ее, мой кот сперва испытал неподдельный ужас, а после и вовсе вырубился. Все, на этом все его воспоминания обрывались. Видимо, именно в тот момент он и оцепенел. Что делать дальше, я не знал. А потому попросту вернулся в свое тело. «Быстро ты», — сказала Алиса. «Судя по всему, меня не было в реальном мире секунды две». Она даже не поменяла своей позы в кресле. «Как я понимаю, котика мы не спасем?»
«Не знаю», — ошарашенно глядя на вурдалачку, прошептал я.
удалось хоть что-то разузнать?»
Я растерянно кивнул, озираясь по сторонам, а после бросился в свою комнату.
«Если ты кровать не заправил, то мне пофигу», — съязвила вурдалачка, но все же заинтересованным видом направилась за мной.
Я же неистово рылся в комоде, открывая один ящик за другим. Он должен быть где-то здесь, точно помню, куда-то сюда я его швырнул. «Ага», — вырвалось у меня из груди, — «вот он!»
«Что это?»
В руках я держал тот самый кожаный амулет. На ощупь он был горячим, что лично для меня уже говорило о многом. «Именно такой хренью Василия оглушили», — пояснил я.
«Так и что теперь делать?»
Алиса явно не понимала, что за штуку я держу в руках. «Нарушение договора!» Ликуя, выкрикнул я и бросился на кухню, туда, где беседовали Вилкина со священником. «Вот и попались наши ворожеи на горячем говне!»
«Что?» — не поняла Алиса, следуя за мной.
«Что за крики?» — не понял отец Евгений. Сейчас они с Вилкиной недоуменно смотрели на меня. «Вот оно!» — я не мог скрыть своей радости. «Да что оно-то? Объясни толком!» Только сейчас священник обратил внимание на предмет в моих руках. «Григорий!» Немного приподнявшись с табурета и вытянув перед собой руку, произнес он: «Замри!» Я не сразу понял, что именно происходит, но на всякий случай подчинился. «А теперь медленно и аккуратно положи это на пол». Отец Евгений выглядел предельно напряженным.
«А что, собственно, реплику Вилкиной остановила рука священника?»
Он знаками показал ей не двигаться и умолкнуть. Говорил он со мной так, словно у меня в руках была зажата граната с выдернутой чекой. «Григорий», — повторил он, — «ты меня слышишь?»
«Да», — чуть дыша ответил я.
Признаться, и тон, и вид отца Евгения меня испугали. «Так, положи это на пол», — повторил он. «Медленно. Аккуратно. Да. Вот так».
Я сделал, как он просил.
«А теперь тихо отходи».
«Куда?»
«Желательно вообще покинуть квартиру. Тут больше небезопасно».